Глава 10. Токсот Досифей смотрел на крупный город, впервые встретившийся на их пути за более чем 2 недели похода. Крупный — это всего лишь в сравнении с теми, что им встретились ранее. Этот был, в принципе, таким же захолустным, с точки зрения обычного Румея, городишком. Просто в отличие от предыдущих, сплошь деревянных, этот уже имел каменные стены. Хотя насчет последнего Досифей было не уверен. Что стены и башни не деревянные, это несомненно. Но вот материал, из которого были возведены стены и башни этого города, никак не походили ни на кирпич, ни на камень. Хотя на камень материал был похож все же серым цветом, однако швов, кладки Досифей не разглядел. И это было странно. Не мог же город быть отлит одной деталью, и тем не менее. Местные жители в страхе, бросая вещи, неслись к воротам крепости, исчезая за ними, а на стенах и башнях уже толпились воины в островерхих шлемах, и оттуда уже полетели пока редкие стрелы. Насчет ворот Досифей просто логично предположил, потому как он их не увидел. Люди просто забегали в башню, причем сбоку. Такого расположения ворот ему еще видеть не приходилось. В этот момент в борт воткнулась стрела, и тут же последовала команда поднять щиты и, укрывшись под ними, одновременно прикрыть рабов на веслах. Оценив расстояние, на которое прилетела стрела, Досифей подумал, что это просто какой-то лучник стрелял с берега. А нет, стрелы дождем застучали по щитам и бортам судна. Стреляли явно со стен города, и это Досифея удивило. Не могли так далеко стрелять лучники. Он уже 15 лет служил в ромейском войске и именно лучником. До недавнего времени конным лучником Псилосом, причем непростым, он был слугой Пентеконтарха, командира подразделения из 5 десятков конных лучников. Правда, именно в этой должности он был недолго. Основную часть службы он занимал должность слуги командира на ранг ниже Декарха, то есть десятника. Его командиром было Леонтий из Амасии. Однако года 2 назад в их феме внезапно умер Пентеконтарх и освободилась вакансия. Леонтий, прослуживший уже почти 20 лет и так и не сделавший карьеру, на эту возможность поставил все. Взял в долг золото у местного иудея-ростовщика, заложив под него свой доспех и коня, причем долг он должен был вернуть через 1/2 года, а пока и доспех и конь оставались у Леонтия. Как средство для зарабатывания денег, взятых в долг. А конь и доспех у Леонтия были хороши. Понимая, что это обеспечивает его выживаемость и зарабатывание денег в набегах, он в этом вопросе не экономил. Кому отнес деньги десятник, Досифей не знал, но ему это и не было интересно. Все знали, что должности в феме частенько продавались, и суммы были разные, в зависимости от должности. Что логично, результат был достигнут, Леонтий был назначен пентеконтархом, и что было приятно для Досифея, он его не забыл. Став слугой пентеконтарха, Досифей, учитывая увеличение жалования, начал копить на новый домишко в Амасии. Так как 6 детей сделали проживание в прежнем практически невыносимым, но... Все закончилось внезапно быстро. Буквально через 3 месяца после назначения Леонтий повел свои десятки в набег на территорию, где господствовали приверженцы аббасидского халифата, и пропал. Досифей в этот поход пойти не смог. Он заболел и, мучимый жаром, 7 месяцев провалялся в лагерной палатке. Позже доходили слухи, что Леонтий со своими воинами попал в засаду и погиб. Как и что, было уже неважно. Его место занял новый претендент, а Досифей был отправлен в 10 простым лучником. Естественно, с соответствующим жалованием. Он был рад тому, что не стал влезать в долговую кабалу. А домишко? Что ж, можно жить и в старом, в тесноте да не в обиде. А вот семье его командира не повезло. Ростовщик выполнил условия и прождал полгода, а дальше у семьи Леонтия было изъято все имущество, включая жилье. Да ладно, хоть бы так, но, увы. Этой суммы для покрытия долга не хватило. В итоге семья была продана в рабство. Единственное, чего удалось жене Леонтия добиться, семью не разделили. Говорят, их купил какой-то купец из Хазарии. А Досифею теперь пришлось бороться за каждую драхму. Поэтому, когда в Феме объявили набор желающих сходить в поход на северных варваров, Досифей был в первых рядах. В поход шла не вся Фема, а только две турмы, и что немного расстроило Досифея, нужна была только пехота. Но что конный лучник, что пеший, все одно лучник. Досифей пристроил своего боевого коня в счет добычи из похода и превратился из псилосов в таксота. Поход оказался неблизким. Он начался зимой, и если в местах, где квартировала Фема, зима таковой просто называлась, хотя и снег выпадал иногда, и холодно было. Но только с продвижением на север к берегу Каспия все отчетливее приходило понимание, что зимы в разных местах бывают разные. Тем не менее до Каспия они дошли, и там их ждали суда, нанятые хазарским каганатом, которые доставили их в Хамлидж, столицу Хазарии. Там пришлось ждать, пока из верховьев Итиля не прекратят спускаться льдины, и уже другие суда, меньше размером, повезут войска на далекий север, в страну лесных варваров. Про них рассказывали всяческие небылицы. И то, что в их войске есть страшные рычащие зеленые чудовища, и что их воины совсем не похожи на воинов, и что у них есть палки, стреляющие громом и огнем. Подобные истории воины ромейской армии слышали не раз и не два, поэтому просто посмеивались над рассказчиками. А вот про богатство этих варваров, похоже, рассказывали правду. На рынке Досифей своими глазами видела чудо варваров. Огромное в рост человека зеркало, такой кристальной чистоты, которую и представить себе было невозможно. Продавал его бородатый купец в окружении двух десятков таких же бородатых, одоспешенных северных воинов. Зеркало стояло лицевой частью к толпе, и каждый мог видеть себя так же ясно, как его видели и другие. Поэтому перед ним постоянно толклись люди. Периодически из толпы спрашивали цену за это чудо. Купец лениво сквозь зубы произносил цифру, и, как правило, дальнейший торг тут же прекращался. Потому что цифра равнялась стоимости ромейской триремы. Сам Досифей таких чисел не знал. Просто один из интересующихся пояснил порядок цифр. И все же чудо купили. Купец из Багдада решился на это. Досифей был убежден, что в столице халифата он его перепродаст как бы не втрое дороже. Результатом этого торга для Досифея стало понимание, что он не зря пошел в этот поход. Похоже, он скоро станет богатым человеком. Осталось только добраться до этих варваров и забрать то, что попало явно не в те руки. Там же Досифей неожиданно на улице, идущей от рынка, столкнулся со старшей дочерью Леонтия. Он был знаком с семьей командира. Оказывается, вся их семья живет в доме богатого купца Хазарина. Ну, не совсем в доме, правильнее сказать, в сарае, потому что живут они вместе с домашней скотиной. Она показала дом, стоящий на этой же улице. Но все же их не разлучили. Пока не разлучили. Девушка краснея поведала Досифею, что ненароком слышала разговор хозяина о намерении продать ее. Мол, девица не дурна собой, и может получиться очень выгодная сделка. Тем более, что северные варвары в прошлом году забрали много рабынь, и цены на них теперь вполне приятные для продавцов. Досифей выразил свое сожаление и просил передать приветствие жене Леонтия. И это было все, что он мог сделать. А потом были долгие дни плавания по Итилю, шли на веслах, иногда под парусом, весь световой день. На ночь приставали к берегу и разбивали лагерь. Сначала река была столь широка, что в некоторых местах не было видно берегов. С обеих сторон реки лежали бескрайние степи. Но чем выше поднимались они по реке, тем уже становилось русло. Однако даже когда на берегах появился дремучий лес, подобного которому многие из ромеев никогда и не видели, река все еще была могучей и широкой. Таких рек они тоже не видели. Хотя те, кто бывал на севере империи, говорили, что Данувиус не меньше Итиля. Хотя те, кто бывал на севере империи, говорили, что Данувиус не меньше Итиля. Периодически навстречу попадались торговые караваны. Не будь войски столь лакомой цели, их бы обязательно пощипали. Хотя бы на предмет дорожной пошлины. А почему бы и нет? Но войско стремилось вперед, и Турмарх, назначенный командовать, не хотел отвлекаться от главной задачи. А потом они свернули влево в русло другой реки, и сразу же лес встал плотной стеной с обеих сторон. Останавливаться на ночлег стало негде. Нет, поляны были, но ни одна не смогла бы вместить войско, поэтому ночевали уже на палубах, просто пристав к берегу, и на нем же на кострах готовили пищу. И через много дней плавания они наконец увидели первый город варваров и их самих. Город не впечатлил, деревянная стена, деревянные башни, испуганные жители на них. К счастью, это были не те варвары. Вряд ли эти могли делать столь чудесные вещи, о которых так много рассказывали в Хамлидже. Караван прошел мимо, не останавливаясь. И вот второй город. Этот уже более перспективный. Однако все же не тот. Проводники продолжали вести караван все дальше в леса. Почти одновременно в щит Досифея ударило две стрелы, причем обе пробили щит, высунув с внутренней стороны острые бронебойные жала. Хорошо, что мимо руки, державший щит. Когда отплыли подальше и обстрел прекратился, Досифей опустил щит и, вытащив стрелы, внимательно рассмотрел их. И был крайне удивлен. У варваров откуда-то были стрелы явной неручной работы. Наконечники и даже древко обеих стрел были практически идентичны. Такие стрелы сделали бы честь и ремесленникам империи. И они были тяжелыми. Что еще больше удивляло, учитывая, откуда они прилетели. Как лучник он оценил дальность выстрела и понял, что луки у варваров лучше, чем он думал.